Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. В столице России, Москве, 19 часов 6 минут. Продолжаем работать в прямом эфире. Радио «Говорит Москва», в студии Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Подводим с вами итоги, потом беседуем, обмениваемся мнениями, ругаемся, потом ссоримся, потом миримся и так далее, да. Итак, друзья, как обычно, традиционный дайджест основных событий, которые происходили на этой неделе, которые еще продолжают происходить. Ну, прежде всего, на этой неделе состоялось всероссийское голосование по поправкам, которые мы внесли в нашу Конституцию. Это основное событие, главное, и причем, как мне кажется, не только этой неделе, мы еще будем говорить об этом долго, и, может быть, это вообще, в принципе, одно из главных событий новейшей российской истории. В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия. Это заявление Александра Лукашенко, которое он сделал в эфире государственного телеканала «Беларусь-1». Он же предупредил об угрозе распада Белоруссии. В этой стране готовится к президентским выборам, как мы знаем, и выступление зарегистрированного кандидата, то есть нынешнего главы государства, становится предметом анализа все чаще и чаще. При этом заявления у него такие интересные. Я помню, когда он приехал на парад, он, общаясь с ветеранами, сказал, что он приехал в столицу нашей родины. Потом он приехал на открытие мемориального комплекса под Оржевом и сказал, обращаясь там к людям, назвал их соотечественниками. Все правильно, все вот как обычно, да, мне все это нравится. Ну вот видите, значит, а сейчас говорит о том, что Белоруссия у нас под угрозой распада. И при этом еще одно интересное заявление делает Александр Григорьевич. Он говорит о том, что граждане России и Украины завидуют белорусам, которые живут в безопасной и спокойной стране. Об этом он сказал уже на торжественном собрании, посвященном Дню независимости Беларуси. Очень интересные события разворачиваются в Белоруссии. На эту тему тоже обменяемся мнениями. Коронавирус. Долго мы о нем не говорили, но на самом деле тема не уходит, тема остается. Я уже несколько раз в своих программах, собственно, вот включал в свой дайджест этих основных событий, про которые вот мы с вами потом говорим, всю историю, связанную с коронавирусом, и заявления представителей Всемирной организации здравоохранения на эту тему, и они очень тревожные. Вот вам, пожалуйста. Значит, что касается России. На фоне пандемии коронавируса пассажиропоток российских авиакомпаний в мае снизился, внимание, на 91,5%. Снизился. Почти на 100% снизился для сравнения, ну, по сравнению с таким же месяцем, собственно, прошлого года. Всего 949 тысяч человек объем составил. Это данные Росавиации. Об этом было заявлено в начале недели, и при этом уже вот буквально через несколько дней после вот этого заявления последовало еще одно заявление с тревогой, констатировала Росавиация, что открывшиеся авиационные сообщения внутри страны вызывают беспокойство у эпидемиологов, так как в этой сфере зафиксированы грубые нарушения карантинных условий, соблюдать которые все авиакомпании обязывались при открытии внутренних авиаперевозок. Транснадзор за 3 недели июня выявил у аэропортов и авиакомпаний более 500 случаев нарушения противоэпидемических рекомендаций. Чаще всего пассажиры, персонал аэропорта и авиакомпании забывают надевать маски и перчатки. Еще одно сообщение. Международные авиаперевозки у нас до 1 августа не начнутся. Это на самом деле такая серьезная история, потому что очень многие, и вы звонили мне, рассказывали о своих планах, очень многие рассчитывали, что в июле, ну, может быть, в середине июля, да, откроется международное авиасообщение, и вы планировали даже уехать, там, кто-то в Турцию, кто-то там еще куда-то, ну, вот до 1 августа ничего этого не будет. Дальше. По итогам второго квартала 2020 года доля свободных помещений на основных торговых улицах Санкт-Петербурга достигла 11,5%, то есть увеличилась в 2,3 раза по сравнению с предыдущим кварталом. Это было отмечено во вторник, а в пятницу появилась информация, что в Москве уже пустуют офисные площади во многих бизнес-центрах. Это стало проблемой для держателей этих дорогостоящих площадей и даже целых многоэтажных зданий. В столице свободными на сегодняшний день остаются 2 миллиона квадратных метров офисных помещений. Это тоже тревожный такой показатель. Дальше. Все тема коронавируса. В Москве перепрофилируют еще 3 тысячи коек городских, федеральных и частных медучреждений на фоне улучшения ситуации с коронавирусом в городе. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Однако карантинный больничный фонд на случай обострения ситуации останется неприкосновенным. Еще одна новость, тоже про коронавирус, не поверите. Значит, Россию пока это все не касается, но тем не менее, россияне не смогут въезжать в страны ЕС еще достаточно долго, хотя право на въезд получили даже китайцы, откуда и началась пандемия, и где на сегодняшний день появились новые формы вируса. По мнению руководства ВОЗ, предстоит новый скачок заболеваний, который коснется миллионов людей в мире, включая Европу. Например, в Испании уже сегодня объявлено о новых вспышках в некоторых областях, селениях из-за приезда сезонных рабочих из Латинской Америки и нелегалов из Северной Африки. Но если мы говорим про постсоветское пространство, Казахстан, на секундочку, снова вводит такой достаточно жесткий карантин, потому что вначале всех выпустили, ослабили все меры, а потом зафиксировали снова рост числа заболевших, и поэтому вернулись к карантину. Дальше. Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер. Комиссия, созданная по требованию оппозиции, даст оценку мерам правительства и региональных властей по борьбе с заболеванием. Швеция сильно опережает соседние с ней страны по числу людей, которые погибли или заболели. Это привет вот тем самым нашим слушателям, которые нам звонили и каждый раз нам рассказывали о том, что ну вот посмотрите, что у нас происходит в Швеции, и вот в Швеции вот так, и вот в Беларуси эдак, и вот нужно идти этой же самой дорогой. Дальше. В России с 1 апреля по 20 июня уволили более 3,5 миллионов человек. Тоже такая, знаете, не очень новость. Наибольшее число уволенных отмечается в Москве, это 585,5 тысяч человек. Санкт-Петербург 256,5 и Московская область 186,400. Это данные Минтруда. Соединенные Штаты. Господин Трамп одобрил план по выводу из Германии 9,5 тысяч военных. Не уточняется, куда именно их перебросят, но среди целей указывается опять, догадайтесь, 3 раз, сдерживание России. Это раз. Дальше. Соединенные Штаты обещают ввести очередные санкции против нас за, как они считают, за то, что мы вошли в сговор с движением «Талибан» и вроде бы как даже платили людям из «Талибан» для того, чтобы они убивали как можно больше американских военных в Афганистане. Никаких опять доказательств нет. Каждый день мы слышим о том, что эти заявления звучат, но при этом ничем не подкрепляются. То есть все как обычно, и тем не менее говорят о том, что они готовят очередной пакет санкций, и при этом грозят какими-то очень сильными санкциями. Но параллельно с этим тоже, знаете, вот удивительная история. Появилась информация, что уже даже сотрудники спецслужб или же сотрудники Государственного департамента не докладывают господину Трампу ни о чем, если в этих докладах упоминается Россия. И ссылаются на него, потому что говорят, что он очень нервничает, когда к нему кто-то заходит в кабинет и начинает говорить, а вот Россия вот то-то, и он тут же начинает останавливать, прерывать, перебивать, и заканчивается иногда даже тем, что выгоняет из кабинета. Но, тем не менее, американцы... Значит, сенатор один из Соединенных Штатов, господин Тьюн, предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, который позволит Соединенным Штатам приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400. Однако наша сторона отреагировала и заявила, что мы в состоянии контролировать рынок продаж вооружений, произведенного и проданного за рубеж. И были заявления наших экспертов, профессионалов из этой области, что на самом деле вряд ли что-либо получится, и Турция на это не пойдет. Ну вот, вот такие вот у нас основные новости, да, мне кажется, что на самом деле, ну, естественно, это поправки, это самое главное, да, на сегодняшний день. История с талибами недооценена, я имею в виду наше информационное вещание, потому что все это очень серьезно. Я бы сказал, на самом деле, я уже привык к тому, что все это, я имею в виду американские обвинения, зачастую выглядят, ну, просто абсурдом. Абсурдом. Вот когда с ног на голову все переворачивается и выдается за чистую, как говорится, информацию. Вот то же самое с этими самыми талибами. Относительно недавно, где-то полгода назад, наверное, вы помните, что американцы каким-то там, значит, способом пытались выйти на нас для того, чтобы мы помогли им наладить какой-то диалог с теми же самыми талибами. В Москву приезжала делегация талибов. Мы вели с ними переговоры. Но говорить о том, что мы платим талибам за то, чтобы они убивали как можно большее число американских солдат, ну, мне кажется, что ну, это уже за пределами добра и зла. При этом, вот только что в эфире у Семена Аркадьевича кто-то из вас позвонил и спрашивал у Семена Аркадьевича, что он может сказать по поводу того, что американцы в свое время платили маджахедам афганским за то, чтобы они убивали как можно больше наших солдат. Я не знаю, платили или не платили, но ведь совершенно очевидная история, но факт медицинский, что именно американцы снабжали маджахедов в то время, когда там стояла наша 40-я армия в Афганистане, снабжали оружием. Ну, это знают абсолютно все. Ну, все знают. И Усама бен Ладен, на самом деле, был ровно тем самым человеком, через которого ушло снабжение маджахедов всеми видами вооружений. Мы знаем, что ситуация в корне в Афганистане изменилась после того, как американцы приняли решение поставить маджахедам стингеры. Мы контролировали афганское небо. Да вообще весь Афганистан, на самом деле, контролировали очень хорошо. Но потом вот эти самые стингеры превратились в нашу большую проблему, и это делали американцы. Делали? Да, делали. Это же их почерк. Ну, они же всегда действуют одинаково абсолютно. А что в Сирии, например, сделали не то же самое они? Вспомните эти бесконечные, на самом деле, переговоры между нами и Соединенными Штатами, когда мы просили их объяснить... Что они имеют в виду, когда, ну, вот этих отморозков, отрезающих головы людям в кадре, когда они их называют умеренной оппозицией? То есть есть хорошая какая-то оппозиция, есть нехорошая оппозиция, есть умеренная, есть неумеренная, и они уже договорились до того, что на самом деле там практически все были умеренные. И пока мы не сказали, что, ребята, ну, в общем, это ваши дела, кого там считать, умеренная позиция или неумеренная позиция, а мы начинаем там зачистку территорий от этой братьи, а они бы так и дальше продолжали бы все это делать. А не они своими вертолетами вывозили командиров Исламского государства, запрещенного в России. Они вывозили. Есть эта информация? Есть. И тут вдруг они раз и говорят, нет, на самом деле это все вы. Просто, мне кажется, знаете, вот для того, чтобы понять, насколько, на мой взгляд, это выглядит абсурдно, нужно просто понимать, как складывались отношения вообще между, допустим, нами и теми же самыми талибами. И что это за зверь такой, этот Талибан? Вот давайте сделаем так. Я расскажу одну историю, но не сейчас, а это будет наш второй час. Я расскажу вам одну историю, и мы на эту тему с вами подробно поговорим. Я хочу просто услышать ваше мнение, насколько вы, собственно, доверяете вот этим заявлениям американцев. Ну а пока, друзья, пока все-таки основная тема – это поправки. Это поправки. Результаты действительно просто, на самом деле, такие, знаете, неожиданные и впечатляющие. А я говорил, когда мы с вами периодически общались в эфире, или же когда вы звонили нашим ведущим, или же когда наши ведущие заводили голосование, как вы думаете, там, как проголосуют люди, придете ли вы голосовать или не придете голосовать, результаты были странные. Но я все время в эфире тоже сам об этом я говорю. Я говорю, что на самом деле будет не так. Будет все значительно, значительно лучше. Так оно и получилось. Ну, слушайте, просто грандиозные результаты. И меня это радует. Меня радует несколько моментов. Ну, во-первых, меня радует то, что мое мнение совпало с мнением подавляющего большинства россиян. То есть подавляющее большинство наших людей прекрасно понимает, что за поправки им предлагали, для чего, и пришли, проголосовали. Это одно, что меня радует, и второе, что меня радует, это то, что вот у людей, которые пытались, ну и продолжают до сих пор там что-то такое говорить, что у них испортилось настроение. Это меня тоже радует. Ну, я так мягко выразился. Испортилось настроение. Это меня тоже радует, и я об этом говорил, и когда я говорил? Вчера я, по-моему, да, выходил в эфир Коношко Насти к Александре Иосифовой. Я подробно аргументировал, почему я так думаю, и почему меня абсолютно устраивают вот эти вот результаты, и я рад, что это произошло. Вот. А еще я вам вчера говорил, что найдите на Ютубе ролик, где... Вы помните вот эти вот товарищи, которые все нам рассказывали о том, что не нужно приходить и голосовать за поправки? Они собрали, пытались, вернее, собрать там что-то такое в виде митинга на Пушкинской площади, да? Туда пришло какое-то количество людей, незначительное. И туда приехала съемочная группа, или как их там назвать, я даже не знаю. Ну, в общем, приехали корреспонденты одной американской радиостанции, которая финансируется... правительством Соединенных Штатов, называется «Радио Свобода». И попытались, значит, останавливать прохожих, которые проходили мимо Пушкинской площади, задавали им вопросы, что они думают по поводу голосования, поправок. И я вам рекомендовал очень посмотреть этот ролик. Я не знаю, прислушались к моим рекомендациям вы или не прислушались, посмотрели или не посмотрели. Но вот перед тем, как мы с вами начнем обмениваться нашими мнениями по поводу прошедшего у нас голосования, я сейчас вам поставлю, ну, дадим послушать вам, как, собственно, побеседовали корреспонденты, а там были не только «Радио Свобода», там и, по-моему, и «Дождь», и, ну, вы знаете, в общем, всех этих товарищей, да. Вот они остановили просто обычную женщину, которая проходила мимо. Там сколько, 6 минут у нас, да, по-моему? Вот давайте послушаем, а потом продолжим говорить. Все, вперед.
Марина, наверное, не знает, что это поправка. Они как знают, что поправка.
Вы, кстати, приняли сегодня участие в голосовании?
Умоляю. Что?
Вы сегодня приняли участие в голосовании или на этой неделе?
Конечно. И с удовольствием. И пускай все будет так, как придумал наше правительство. Очень грамотно, очень правильно и своевременно.
Какие поправки для вас наиболее ценны?
Брак, семья, естественно. Давно не люблю Америку, но всегда завидовала, что у них даже есть статья за животных. Это очень вовремя тоже. Вот. И социальная программа великолепная.
Вас не смутило голосование пакетом? То есть, если кого-то не устраивает одна поправка, он, по идее, в угоду всем остальным должен либо пожертвовать своим же мнением, либо все-таки отказаться от всех остальных?
Да нет, ребята, поправки все абсолютно нормальные, адекватные. Абсолютно адекватные. Я ничего не вижу такого. А кто придумал про путинское обнуление, ну это вообще полная ерунда. Он наоборот раздает полномочия.
183-я, если не ошибаюсь, статья Конституции, которая предполагает, что он может участвовать в следующих президентских выборах и в следующих после них тоже.
Ну мы будем сами решать. Вас всего-то, наверное, 10% наскребется под Россией. Но остальные-то адекватные, нормально решают. 81%, 85%.
Ну, ребята... Речь про то, что действующая Конституция ему не давала такого права, а теперь дает.
Мы пойдем на выборы, дадут ему эти проценты, да ради бога, править государством. Дадут Жириновскому, Явлинскому, да на здоровье, правьте они. Ну, эти люди ведь решают. Я не думаю, что вы сейчас скажете, там, фальсификация, все фигня полная, потому что в таком масштабе фальсифицировать невозможно 80%. Можно 10%. Фиг с ним 20%. Ну, простите, не 80%. Не 70%, как было у Путина. И какая сейчас поддержка. А вот эта вот вся сопливая молодежь, безграмотная абсолютно. Абсолютно безграмотно. Ни истории не знает. Не знает, что было в 90-х годах. Так что мне просто их жаль очень.
Вы сказали, что фикс не фальсифицирует 20%. Разве можно фальсифицировать хоть 1%?
Его и нет. Это ваши подсчеты фальсификационные. Вот ваши. Оппозиционные или я? Нет. Ибо не оппозиция. Вы провокаторы в основном. Вы только будоражите, понимаете? Вот люди нормальные ходят и говорят, господи боже мой, опять началось, опять. Вы все равно ничего не сделаете. А?
Ну,
так я обыкновенный нормальный человек, российский. Здравствуйте вам, я только приехала к дочери в гости. Ваши флаги. Благовещенска. С Дальнего Востока. Так что здесь, конечно, в гостях. Мне все очень нравится. А вот вы зря дурмаетесь, все нормально. Вы просто не можете сравнить, что было когда-то и что стало сейчас. Небо и земля. Нормально мы живем, абсолютно. Абсолютно, адекватно все и стабильно. У нас нормальная демократия. И Путин грамотный. Я бы наоборот ему советую. Ну будь ты пожестче, ну придумай что-нибудь, чтобы вас разогнать. Абсолютно, бы разогнать бы всех по домам бы. И чтобы вы здесь не стояли со своими этими. Нет, сажать не надо. Вы в Америке спросите, что там? А? Ну за границу посмотрите. Не сажают. Нет, сажают, если действительно есть факты и есть доказательная база.
А вы сегодня были на голосовании?
Проголосовала.
А если не секрет?
Естественно, за поправку.
А какая именно поправка вам?
Близка, я уже сказала, ребята. Какая близка? И за животных, и за нормальный брак, и за социальную поддержку, и то, что он раздал полномочия не только себе, ну, в смысле, Владимир Владимирович.
А ее
сделали в 90-м году вместе, это Ельцин, извините, не очень адекватный, вместе с американцами. А они не хотят развития России. Они исключительно с удовольствием бы нас куда-нибудь в средние века, они были бы очень рады. Мы и так нормально развиваемся. Ребята, оглянитесь. Нормально. Посмотрите, какие поликлиники, какие дороги. Что вам не нравится? Вы посмотрите, господи, по-моему, это мусорки. Вы не жрете, вы все выбрасываете.
Скажите, пожалуйста, а ваш уровень жизни, жизни очень низкий, да, большое количество людей за чертой бедности. И наоборот, количество олигархов с 2000-х годов увеличилось с нуля до 99 человек. Как вы
это? Да, тяжело. Да, ну дайте время. Слушайте, он правительство 20 лет, с войной, поднимаем, с колен только поднимаемся. Вы что так торопитесь? Вы походите мне опухшего с голоду, ну покажите мне. Ну покажите, где валяется. Жирные ходят, которые уже не знаю куда жрут-то, в какую рожу. Да, там плохо. Согласна. Очень согласна. Здесь вы роскошно живете и с ума сходите. Там регионы ужасные. Ну давайте помогать. Не критиковать, а помогать. Давайте, а.
А чем помочь, например? Предложите.
Это сложно. Ну, ваша организация, молодежная ваша организация, какие-то благотворительные у нас есть организации. Ну, я не знаю. Там на местах сидят, так же чиновники. Ну, не все же. Ну, вы что вы все это... Вы все так, как вам сказать, один-два случая, ну вы объединяете, как будто все правительство у нас такое. Да нормально живем, абсолютно нормально. Но все равно же проголосуют 80% адекватных, а не очень адекватных. Вы так и будете ходить с этими палками по России.
А как вы относитесь к повышению?
Очень хорошо, потому что надо посчитать. Немножко у нас не хватает. Какая была яма, сколько не рожали в 90-х годах. И сейчас, естественно, два вкалывают, еще дома два сидят пенсионера.
Население почти что составило 8 миллионов человек за период правления Путина. Как
вот сейчас после пандемии, вот сейчас, поверьте, будет статистика, в декабрю хорошая расставимость. Вы сидели дома, беременности очень много, стали на учет очень много. Так что все будет нормально. И приезжают к нам из других регионов, в Средней Азии. Все равно придут. А почему нет? Только русские, я имею в виду.
Ну, вот такая вот интересная женщина попалась товарищам, да, приехали, видимо, рассчитывали на что-то одно, но в какой-то момент что-то пошло не так, да, совершенно верно, вот мне 2746 присылают сообщение, у ребят все пошло не по плану, не к тому человеку подошли, так оно и есть, да, не к тому человеку подошли, да, и на самом деле шансов подойти к тому человеку у них не было никакого, потому что подавляющее большинство людей подпишется под каждым словом этой женщины. Сейчас мы прерываемся на новости, потом продолжим.
Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Продолжаем работать в прямом эфире. Телефоны нашего прямого эфира 8495-7373-94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот». Можете смски присылать по телефону плюс 7-925-48-94,8. Пишите мне уже в телеграме, смски присылаете, да. Значит, читаю ваше сообщение. Молодец, тетка. Ну, вот как вот написано, так и читаю. Молодец, тетка. Да. Дальше. Алексей Лысенко. Грамотно и по делу тетенька все сказала. Кирилл Сидоров нам пишет. У женщин нарушены причинно-следственные связи. Жаль, что таких адекватных 80%. Мастер пишет. А почему они не закончили интервью сразу? Я не знаю, почему. Может быть, ну, Надежда умирает последней. Может быть, думали, что если сами не справились, да, и не получили тех синхронов от этой женщины, на которые рассчитывали, может быть, у кого-то из коллег, которые рядом получится. Пчелинцев Василий пишет, браво, вот разжевало популярных хитрецам-молодцам, в кавычках, на Пушкинской, мыслю так же. Дальше, ой, большое сообщение, очень большое. Нет, я не буду читать комендант эфира, да, потому что у меня нет на это времени слишком много. Дмитрий Сиднев, что несет эта женщина? Дальний Восток, Север Алтай в руинах. А Дмитрий, а вы были когда-нибудь на Дальнем Востоке? На севере или на Алтае? Или же вы так, не вставая с дивана, решили нам рассказать о том, что происходит на Дальнем Востоке, на Алтае или еще где-то, да, там, на севере? Слушайте, вот я же еще раз говорю, понимаете, какая штука? Вы обречены, у вас нет никаких шансов. Вот, Дмитрий, вот у вас и вот у ваших единомышленников никаких шансов нет. Почему? Потому что вы в противоход вошли с собственной страной, с собственным народом. Вы ничего не знаете, что было в нашей стране. Вы ничего не помните и даже не хотите почитать о том, что в нашей стране было и что из себя представляла наша страна. И поэтому, наблюдая то, что сегодня, вы не можете сравнить с тем, что было вчера. И поэтому вы просто некомпетентны. А так как вы некомпетентны, ваше мнение просто это, знаете, сотрясение воздуха. Я бы на самом деле, вообще, по большому счету, некомпетентным людям вообще запретил бы высказывать какое-либо мнение. Вот я, видите, такой вот добрый. Так. Да-да-да-да. Роман, если вы наберете мне, я вам в прямом эфире расскажу, как воруются деньги с бюджета Москвы, пишет мне 0216. 0216. Вы сходите в ближайшую прокуратуру и расскажите там, как воруются деньги с бюджета Москвы. Так. Роман, здравствуйте. Я родился в 86-м, моя сестра 89-го года. В 90-х наш папа вкалывал днями и ночами. Было тяжело, это Антон пишет нам в телеграм-канале. Когда мама начинала жарить курицу, это был как большой праздник. А сейчас продукты выкидываются, курица и мясо надоели, права женщины надоели, нытики. Ну, я вот об этом и говорю, Антон. Все вот эти вот теоретики, знаете, борцы с режимом, как они себя называют, они вообще не понимают, что... То, как, зачем и почему, и какой путь прошла наша с вами страна, и через что мы с вами прошли. И мы это помним, а они этого не знают, и вот поэтому так себя и ведут. Там сидят их покровители, и не говорите, пожалуйста, глупости. Это мне по поводу прокуратуры. Мне не надо в эфире рассказывать, я не прокурор. Ну зачем вы будете мне рассказывать, что кто-то где-то ворует деньги? Идите и расскажите тем людям, которые потом могут что-то с этим сделать. Вот сейчас вот в новостях нам рассказали, как один из бывших руководителей Министерства образования, да, арестовали за то, что воровал деньги. Ну вот и вперед, помогите нашим правоохранительным органам. Так. Так. Вот вам за то, что проголосовали за, вот вам и всемирный потоп 55-69. Не знаю, что имеется в виду. 55-69. Ну, давайте поговорим, да. Слушаю вас, вы в эфире, ну, говорите. Говорю. Только так, чтобы завязки не было у нас в эфире.
Я уже...
Да, хорошо.
Роман, хочу вам напомнить.
Напомните.
Вы говорите, что мы ничего не помним. Помним очень прекрасно. И вот
прекрасно.
Этот молодой человек, который по поводу курицы звонил, он не жил, как вы, я выражаюсь вашим языком, он не жил в то время, он не имеет права так говорить, потому что в то время, когда мы жили в Советском Союзе, куры ели все подряд и жили очень хорошо. 140 рублей, 130 рублей была средняя заработная плата. Mm-hmm. Мой отец лично, ветеран войны, получал пенсию 120 рублей. Mm-hmm. Так как жили мы в Советском Союзе, mm-hmm. Я вам просто освежу вашу память.
Давайте,
вы даже не вводите людей в заблуждение в том плане, mm-hmm. что там было все плохо. Mm-hmm. Это первый вопрос. Второй вопрос.
А можно сразу по первому вопросу? Не, секундочку, секундочку, пожалуйста. А можно сразу по первому вопросу? Давай, может, вы мне напомните, ну тоже освежите мне мою память. А когда я вообще говорил про Советский Союз?
Ну вот сейчас молодой человек о курице говорил, когда папа его там не доедал и курицу жарили. У них курица была вот на столе очень редко.
Ну вот смотрите, вот еще раз, секундочку. Читаю вам еще раз сообщение этого молодого человека. Роман, здравствуйте, я родился в 86-м году.
Да, Советский Союз.
Но он родился в 86-м году, Советский Союз, через сколько лет перестал существовать?
Да, 5 лет еще он...
Тут представляете, 5 лет. А сестра в 89-м. В 90-х наш папа вкалывал днями и ночами. Было тяжело. Когда мама Хорошо. Начинала жарить курицу, это был как большой праздник. А сейчас Хорошо. Продукты выкидываются. Где здесь про Советский Союз?
Минуточку.
Давайте.
Значит, смотрите, мы, если так будем вести диалог, то ни к чему мы не договоримся. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона
сложно
вопроса.
Договориться, значит, когда вы мне говорите истории... про Советский Союз, а я вам говорю про 90-е годы, про Российскую Федерацию.
В нашей истории хочется очень много было всего нехорошего.
Да.
Так давайте не будем на этом зацикливаться и делать вот это из этого трагедию. Понимаете как? Мы сейчас так не живем. Мы живем получше, чем жили тогда в 90-е годы, потому что вы знаете, кто нами командовал.
Ну вот человек ровно об этом и пишет, а вы с ним спорите. То есть вы об одном и том же, но при этом еще умудряетесь как-то поспорить друг с другом.
Я просто хочу сказать,
а я между вами.
Вы поймите правильно. Я хочу сказать, что есть одна точка зрения, что вот должно быть так и все. У меня вот женщина высказала сейчас по поводу того, что брали у нее интервью. Это ее точка зрения. Это она так считает. Но я бы с этой женщиной, если бы я встретился, я бы ей привел миллион примеров, массу примеров и сказал бы, где она не права. Просто там вот послали таких журналистов, которые, ну вот, плохо учились, не могут сформулировать.
Хорошо. Все понял вас, спасибо. Значит, что касается Советского Союза, если уж вы заговорили о Советском Союзе, может быть, вы и жили хорошо, и у вас все было. Но я вам могу рассказать, на самом деле, что огромное количество людей в Советском Союзе, это если мы с вами говорим, допустим, про 80-е годы, да, вот Семен Аркадьевич сейчас с теплотой вспоминал времена Леонида Ильича Брежнева. Да, может быть, было хорошо, потому что, ну, более-менее там спокойно, предсказуемо, это все действительно так и было. Но, вот я, например, жил в Баку. Вы знаете, для того, чтобы, например, вы знаете конфетки «Мечта» и лимонки такие, да, вот желтенькие конфеточки? В Баку невозможно было их купить. А знаете, где мы их покупали? Я вам расскажу. Мы приезжали на вокзал, встречали поезд номер 5 «Москва-Баку». Подходили к вагону-ресторану, и у, собственно, людей, которые там работали, пытались купить эти конфеты. Я уж про Мишку даже не говорю, про шоколадные какие-то конфеты. Чтобы купить молоко, кефир, сметану, нужно было рано-рано утром выскочить. У нас магазин был на первом этаже нашего дома. Выскочить рано-рано утром, и ты все равно окажешься в бешеной очереди, которую нужно отстоять, и если тебе достанется, хорошо. А чтобы мясо купить с маслом, нужно было в ЖЭКе получить талоны. В Москве, я не знаю, про какой город говорю, может быть, все было хорошо, я не знаю, не буду ничего про это говорить. Но было значительно лучше, значительно, чем в республиках. Это тоже правда. Но про Советский Союз нам человек ничего не писал. Он нам писал про 90-е годы и про жизнь в России. А вот эти вот товарищи, которые нам рассказывают про Дальний Восток, они же вообще понятия не имеют, что весь Дальний Восток сидел без света и тепла. Вы помните, да? Вечное вот это вот выяснение отношений между Ноздратенко, Черепковым. Вы помните эти фамилии? Они же даже не знают, кто эти люди. Они понятия не имеют ничего, что там происходило. Замерзал весь Владивосток. Ни света не было, ни тепла не было. Буржуйки в квартирах у людей стояли. Теперь мне рассказывают про то, что Дальний Восток у нас в руинах. Да пускай поедут и посмотрят на Дальний Восток. А, Денис Павлов пишет, отшила достойно. Подошли ребята, пишет Евгений Банькок, зомбированный дури, вот и пошло не так у парней. Заблокирую этого человека, потому что он сам дурак. 200 километров от Москвы вы были? Дмитрий, я вам рекомендую поехать самому, хоть куда-нибудь, оторваться от дивана и вперед. Молодец, женщина, пишет Андрей. Именно так и нужно было рассказывать о поправках. 90-ми будете пугать до следующего века? Нет, почему? Мы никого не пугаем. Зачем нам кого-то пугать? Мы жили в эти 90-е, выжили. Слава богу. И вот сейчас люди пришли, вот так вот и проголосовали. А вам это не нравится? Ну, бывает, да, бывает. Следующий звонок, давайте. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер, да. Я голосовал за... Хотя вот вопрос, который тимолусы задавали, добрые, недобрые, что голосовали пакетом, uh-huh. но меня это немного вот лично, да, смутило. То есть uh-huh. не все вот эти так называемые там социальные поправки, как экономические, ну, мне просто показалось внутреннее ощущение, что это не то, что нужно было включать именно в Конституцию. Может быть, чуть-чуть пониже уровня, чтобы это были федеральные законы. Uh-huh. Я помню, что это обосновывалось тем, что правительство приходит и уходит, и есть соблазн там что-то не выполнять. В общем, не знаю, не все из этих вот поправок, мне казалось, что их на конституционный уровень вводить. Но, опять же, демократия — это в том числе, да, когда меньшинство принимает решение большинства.
Согласен с вами.
Да, вот эти молодые люди, конечно, они подрастают, и скоро у них появятся свои дети, и будет много молодых избирателей. Вопрос вот какие они будут решения принимать. Но сейчас не хотелось бы, чтобы вот... агрессии, а не к нам вот такой вот.
Это вам не хотелось, это вам не хотелось. Ну, к сожалению. Да. Они такие.
Вот еще в начале вопрос задавали по поводу Америки.
Да.
Вот это вот циничное поведение, мне кажется, оно не должно нас удивлять. Вот. Тут другое дело, что, ну, по моему там убеждению, все-таки люди — это цельные натуры, и сложно быть там плохим, расчетливым, там, не знаю, каким угодно, презирать там вот там кого-то, ну, своего, условно говоря, соседа, и при этом быть белым, пушистым дома. Все равно вот эта вот червоточинка, она в человеке постоянно будет. Как, собственно говоря, это вот, ну, в нацистской Германии, да, то есть вот, ну, как к одним относишься, как к нелюдям, а внутри своей семьи, как бы, вот, всех там утепуси. Ну, не знаю, у меня это в голове как-то не укладывается. И странно, что вот, ну, стратегически, да, для Америки вот такая вот возня и постоянные нападки на Россию, которые по факту и угрозы не представляет, но, может быть, только тем, что она сильна, и некий фактор неопределенности может вызывать опасения. То есть зачем стратегически эти нападки, неужели нет каких-то своих действительно реальных проблем? Вот это удивляет, и удивляет, что если же они хотели бы ввести санкции, почему сразу не ввели? Они как-то кошку по это самое, хвост по частям рубят. Ну, странно как-то это все.
Странно, да, странно, но логика определенная в их поведении, конечно, есть. По поводу санкций я с вами соглашусь, да. Почему, если вы все время говорите нам про санкции, ну, уже введите, там, я не знаю, пакетом. А то же действительно по частям, и каждый раз нас пугают, эти санкции будут адовые, эти будут еще какие-то, а эти совсем страшные, эти ужасные, и так далее, и так далее. На следующей неделе, пишет Владислав Эдуардович, поеду в Иркутск, приеду, расскажу, как там сейчас. Поезжайте, Владислав Эдуардович, вы были в Иркутске в 90-е, если уж мы про них вспомнили? Я помню, я летал туда, в Иркутск, в 90-е, еще и зима была. Ну, такое, знаете, впечатление, конечно, не очень. Ну, поезжайте, да, потом расскажете нам, что да как. Так, сейчас еще несколько сообщений прочитаем. В 90-х шприцами устлано все было, наркоманы толпами ходили, сейчас ничего такого нет. Я был в одном городе в 90-е годы, это Краснодарский край. Это действительно было ужасно, потому что молодые ребята, ну, все тотально практически, встречались друг с другом. Ну, обычно как, вот встречаешься, там, привет, как дела, да, вторым вопросом. А здесь привет, и, как они это назвали, раскумариться есть чем-нибудь, понимаете? И это было вот, это практически было везде, действительно это так. Сейчас с этим делом тоже, конечно, все очень нехорошо, но это не так, как это было. Давайте уважать мнение других людей, и тех, кто за, и тех, кто против поправок. Владислав Эдуардович, это вы не мне скажите, это вы им скажите. Это вы им скажите. Они считают, что только есть их мнение, а другие, как говорится, не имеют права вообще что-либо говорить. Вы что, не слышали их заявление, что вообще, в принципе, нужно запретить людям там старшего поколения ходить на выборы? Не слышали? Это же они все время говорят, что этих людей нужно лишить права голоса, потому что они всегда голосуют там типа за власть, а вот тем самым вставляют палки в колеса им, вот этому молодому поколению, которое знает, на секундочку, как нужно выстраивать жизнь в нашей с вами стране. При этом они сами ничего не знают, они развалят страну на раз-два взяли. На раз-два взяли. Следующий звонок, слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Роман.
Да.
Владимир, Москва.
Здравствуйте.
Ну, в целом, я тоже, конечно, против был поправок, но я не кричу, не ругаюсь. Ну, как решили, так решили, да, ну, там не люди, что, проиграли все, значит, как бы, как говорится, умей проигрывать.
Они не умеют, но вы же видите.
Ну, я умею, я проиграл и молчу. И хотя я не стал ни с отцом, ни с мамой, я говорю, ладно, ваши дела, все, вопросов нет. Просто я к другому, я вот понял одно, что вот у меня даже и мои старики, да, они все люди сейчас, вот все-таки запрос есть в обществе на равенство какое-то, на справедливость, чтобы вот, как вот вы говорили недавно, что в Советском Союзе там зарплат не вы конкретно.
Нет, это не я говорю, это позвонил человек.
Да, мужчина звонил, да. Об одном и том же, но в принципе он пытался вам доказать, что тот человек не прав был, который писал, ну, в принципе-то правду он писал.
Ну, человек писал просто про 90-е годы в России, а позвонивший нам говорил про Советский Союз.
Да. Я-то сразу это все понял. Просто сейчас вот правильно вам там пишут, вот эти вот все урывками все пишут, не могут объяснить, что вы отъедете 100 километров. Зачем отъедете? Люди хотят равенства. Как в Москве хотят зарплату, там, допустим, средняя 70-80 тысяч, так и в регионах он хочет. Если я работаю водителем в Москве, получаю там 100 тысяч рублей, так он в регионе чем хуже меня. Он такой же водитель, такой же день он отрабатывает, точно так же километры накручивает. Тот же повар, радиоведущий и так далее, и так далее. Просто есть несправедливость. И вот сейчас у населения есть запрос на эту справедливость. Правильно женщина сказала, дайте время. Я думаю, что все-таки время покажет.
Ну, про справедливость я неоднократно тоже высказывался. Понимаете, у каждого свое понимание этой самой справедливости. Вообще это страшная такая, знаете, история, справедливость. Потому что, ну, один считает, что справедливо вот так, а другой считает справедливо вот эдак. И из-за того, что вот разные подходы, даже войны начинались. А дайте время, да, все правильно, дайте время. Но это надо говорить не этим людям, это бесполезно. Им ни о чем, они все равно ничего не поймут. Они не в состоянии вообще, в принципе, слышать другую точку зрения. Вот я выслушиваю эти точки зрения. Нравится мне это или не нравится, я могу нервничать, могу там, я не знаю, спорить. Они никогда не дадут вам возможности вообще что-либо сказать. Не дадут. Если у них будет эта возможность, они этого не сделают. Такова природа вот этой так называемой оппозиции, которую мы с вами наблюдаем в нашей стране. Хотя, по большому счету, оппозиции в нашей стране нет. Оппозиция — это не люди, которые обслуживают интересы других государств. А они обслуживают интересы других государств, слушайте. Но это очевидная история, и они даже не скрывают. Они всегда готовы встать на сторону Украины, они готовы встать на сторону Америки, они готовы в любой спорной ситуации встать там на сторону, там, я не знаю, Грузии, еще кого-то, понимаете, какая штука? Они будут ссылать там поздравительные телеграммы в разные мировые столицы, если в этих мировых столицах кто-то что-то такое сделал в отношении Российской Федерации. Это эти же самые люди могут спокойно поехать в Америку и требовать там, чтобы ужесточили санкции в отношении России. А Россия — это я в том числе, это не Путин. Путин сегодня есть, завтра его нет. Это я, вот люди, которые здесь, это вы и так далее, и так далее. Они обслуживают чьи угодно интересы. Есть люди, которые, да, действительно, может быть, искренне считают так, как они считают, на здоровье. Но это не та публика, про которую я говорю. А та публика, она прекрасно знает, что я говорю про них. Следующий звонок, добрый вечер. Да, слушаю вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот по поводу 90-х годов. Жил я в Воркуте в 90-е, и было не сладко, и за талонами, талонами стоял за продуктами и так далее, вот. И сейчас, когда меня спрашивают, когда вот начинают рассказывать за эти поправки, что вот, должно быть против и так далее, я меряю по себе, естественно, как и мы все меряем все это по себе. Вот, мое детство, так скажем, юность в 90-х годах, и вот сейчас я 85-го года выпуска, сколько, 35 лет. Вот ко мне сейчас ребенок не может подойти, точнее, не подходит и не говорит: папа, я хочу кушать. Вот, потому что у папы есть работа, не одна, даже две, может заработать денег, прокормить свою семью. Вот. И когда я спрашиваю, а что надо-то? Вот, ну, вы против. Против того, чтобы там Владимир Владимирович дальше... Вы против, что вам надо? Что вы хотите? Мне надо денег. Ну, сколько тебе надо денег? Ну, вот хотя бы 100 тысяч. Так иди заработай. Можно же заработать. Ты можешь заработать. Я не говорю сейчас про среднюю полосу. Там. Я говорю сейчас про Москву, Московскую область. Иди на стройку, таскай кирпичи. Не хочу кирпичи таскать. Вот. То есть, ну, все хотят, чтобы там дали и... принесли им, так скажем, на блюдечке. Такого не будет. Нет, надо заработать. Ну, я сейчас, вот на данный момент, я всем как бы доволен. У меня семья, дети, не голодные, между прочим, дети. Вот. Так что вот как-то так. А сравнивая свою жизнь с 90-х, да, я к маме подходил и говорил: мама, я хочу кушать. Вот.
Все, спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Вы можете высказывать свое мнение, но если вы... высказываете это таким образом, что это оскорбляет мою радиостанцию, меня, моих ведущих, вы больше не будете высказывать это мнение. Андрон Фриман в блог этого человека, и все. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Роман.
Да, здравствуйте.
Тут один человек, который для меня выступал, угу. Он говорит, что запрос на справедливость. Вот, например, в советское время директор завода получал военного 500 угу. рублей. Токарь 8-го разряда получал даже до 800. Ну, директор тоже с премиальными, там 800 где-то. Главный инженер 500. Была вот передача даже по вашей радиостанции, что в Европе в 60-е годы была разница между топ-менеджерами в 150 в 100 раз. Сейчас же заявляют, что в 1500, в 1000 раз разница. Вот зерно несправедливости-то. Из-за этого люди какой-то процент на это обращают внимание. Даже несмотря, что они сыты. Да, в общем, мы не могли в советское время мечтать о том, что сейчас есть. И семга, и икра свободна. Я в ресторане раньше был, брал в России, например, красную икру, которую снесли гостиницы.
Гостиница, я понял, да.
Да, да. То есть, конечно, много положительных вещей. Просто, ну, долго можно перечислять. Ну, вот такая, что я сказал, несправедливость, она вот имеет место. Вот из-за этого как-то вот нужно...
Хорошо, спасибо, спасибо. Я родился и вырос при Урале. Килограмм курицы, рубль 75, цыплята, на которых было страшно смотреть, насколько они были худосочные. Ну, вот видите, друзья, сейчас мы ударимся с вами в воспоминания о 90-х годах. Ну, я думаю, что даже и не надо, на самом деле, про это говорить. Просто мы же понимаем, да, почему все время всплывает тема 90-х. Ну, невозможно ее обойти, потому что все думают, знаете, так, опс, они проснулись, да, а у них вот-вот-вот то, что они видят сейчас, да, но этого мало, давайте еще. Но при этом сами, палец о палец не ударят для того, чтобы улучшить жизнь и свою, и там, я не знаю, и нашу в том числе, в лучшую сторону. Пишет мне 1276, а вы-то где страдали в 90-е? В ВГТРК? Я не страдал, я вообще не страдаю. И слава богу, это, видимо, вы страдаете, а в ВГТРК я работал, в отличие от вас. 1276. Следующий звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Звенигород. Не
да.
хочется, конечно, вдаваться вот в воспоминания 90-х, но я 89-го года, мне 30 лет, и я помню, как в Комсомольске-на-Амуре я на тот момент жил, мне было там лет 5, как мы гороховую кашу ели, точнее не ели, а смотрели на нее и на маму с вопросом. Но я что хочу сказать, действительно, своему ребенку сейчас это сложно объяснить, и я думаю, что не стоит это, и не стоит также объяснять, какие лишения пережили те, кто воевал. Просто то, что нам прививают, то, то отношение, и то понятие жизни, оно сейчас не работает, и это объяснить нашим детям и новому поколению очень сложно. А какие-то новые ценности, ну вот я не вижу...
Нет никаких, я понимаю, да, но нет никаких новых ценностей. Ценности все вечные. Нужно просто любить собственную страну, вот и все. Для начала. И тогда многое, понимаете, станет восприниматься по-другому. И тогда ты будешь ценить, что у тебя страна, которую ты любишь, еще вчера она была на грани там исчезновения, по большому счету. Здесь взрывы были сплошные, террористы делали все, что угодно, захватывали там и театры, и заложники, и самолеты, и школы. Было, было. И вот сегодня это совсем другая страна. Другая. И если ты к ней действительно хорошо относишься, то у тебя вообще, в принципе, другая картинка будет перед глазами. И воспринимать будешь все, что вокруг, совершенно по-другому. Но нет желания, понимаете, какая штука? Вот эти вот мелкие такие мелкотравчатые провокаторы, которые рассказывают нам о том, что они лучше нас с вами знают, как нужно выстроить нашу с вами жизнь. Прерываемся на новости.
Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефоны, по которым можете позвонить в нашу студию, 8495-7373-94,8. СМСки присылайте по телефону +7 925 48 94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Читаю ваше сообщение. Прекрасное вот сообщение. Смотрите. 9031 прислал. Здравствуйте, я иностранцев. Ну, как написано, так читаю. У меня 6 детей, почему-то русский народ все время недовольна, сколько здесь возможность. Они ничего не увидят. Если у меня был хотя бы 50% эта возможность, я стал бы, наверное, счастливчик.
Вот так вот. Вот так, идем дальше. Мы в Москве, пишет 2346. До метро 2 километра пешком зимой ходили, чтобы попасть на работу. Автобус был дорогой. Ну и что? Виктор Корга пишет нам. А в чем эта женщина не права? Не нужно защищать животных? Не нужно индексировать пенсии? Не нужен достойный мрот? В чем она не права? Да она во всем права, на самом деле. Абсолютно во всем она права. Именно поэтому мы имеем с вами вот те результаты, которые имеем. Все-таки подавляющее большинство людей у нас в адеквате. Все прекрасно понимают. И Мал пишет нам. Все, кто не видел 90-е, не могут оценить состояние страны сегодня. Согласен с вами. Арзамас 16. А качество продуктов тогда и сейчас. Ну, ладно. Роман, вы не поверите, я именно про эти поезда южного направления хотел написать. Только у нас в 88 году выпрашивали не конфеты, а тушенку. Не осталось ли, Николай? Да, совершенно верно. Каждый крутился как мог. Сливочное масло там перевозили там из всех, там, я не знаю, городов Советского Союза, где можно было найти. Привозили, потом мама разрезала там это масло, потом топили в банки, в специальные, знаете, трехлитровые баллоны. И вот это вот топленое масло в холодильник, и потом долго-долго им пользовались, потому что просто купить было невозможно, да. Судя по всему, пишет нам Денис Зайч, судя по эфиру, большинству нужно пожрать и развлечься, неудивительно. Население уменьшается все больше и больше на Дальнем Востоке. Наверное, от хорошей жизни комсомольчанин. Не знаю, от какой жизни. Я вам просто говорю, что то, что было тогда, уже, ну, я не знаю, вот то, как тогда уменьшалось население Дальнего Востока, ну, это просто даже описать невозможно, потому что там просто невозможно было жить реально абсолютно. Точно говорите, в Телеграме пишет, правду под нос критикам диванным. Ну да, да. Поехал и посмотрел на Дальний Восток 11 июня, сам из Хабаровска, не был там 15 лет. За 15 лет не изменилось ничего, даже хуже стало. 15 гребаных лет, нужно еще 20. Я вам не верю, Дмитрий, не врите. Роман,
приведенная беседа с женщиной из чего эфира? А ваша радиостанция в своем эфире дает так высказываться несогласным с официальной позицией, пишет нам Борис. Слушайте, Борис, вы знаете, мы, по-моему, единственная радиостанция, которая дает вам высказываться. Единственное, назовите мне хоть еще одну радиостанцию, где вот так вот можно позвонить в эфир и высказаться. И даже тем, которые просто бред несут. Нет таких больше радиостанций. Нет. Так, дальше идем. Про продукты я уже читал. Андрон Фриман. Опять. Я же сказал его заблокировать. Заблокирую, чтобы я больше не видел этого человека. Он спрашивает, за что его заблокировали. Пускай почитает то, что он пишет. Так, друзья, ну давайте еще пару звонков, и поменяем тему. И уйдем на талибов и Америку. Мне кажется, эта тема очень важная. Слушаю вас.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна, здравствуйте.
Вот я насчет того, что пожрать и повеселиться.
Угу.
Ну, пожрать-то вообще-то неплохо. Всегда неплохо, правда?
Да.
А еще и иногда и чуть-чуть и пригубить неплохо.
Угу.
У нас в 90-е годы, мы живем около Белорусского вокзала, была такая развлекуха.
Угу.
Веселись не хочу. Я не помню неделю, чтобы у нас кто-нибудь не стрелял под окна.
Да, это
у
правда.
У нас в доме сделали банк. Помимо того, что эти банки менялись, как перчатки, тут постоянно были какие-то инциденты. Но если раз в месяц там кто-то не закладывал якобы бомбу, это было большое счастье. Я ходила внучку встречать, я ходила с бультерьером к метро. А вот наш дом, вот метро. Ну, сколько раз горели эти электрички, сейчас уже никто не помнит. Сколько раз была перестрелка на Ленинградке, сейчас уже никто не помнит. У нас в метро была перестрелка, сейчас тоже уже никто не помнит.
Они не то, что не помнят, они даже себе представить не могут, что такое может быть.
Роман Георгиевич, вот мы выходили, когда еще дети, правнуки были маленькие, я выходила с ними с центрального рынка. На Цветном бульваре.
На Цветном, да.
Причем из автомата. Ну, звук автомата как-нибудь от звука пистолета я отличу. Ладно, я, черт со мной, я так испугалась за детей. А танки на улицах, кто забыл? Вон у нас у Виадука стоял танк в 93-м и в 91-м. Хорошо дуло направлено вдоль Ленинградки, я развернул бы башню. И что? Откуда я знаю, кто там в танке в этом? Вот им не хватило этого, а мне хватило. Я ездила на машине, у меня между сидений лежала саперная лопатка. Ну, знаете, такая вот, она у меня была отбита и заточена. Мне было страшно. Ну, это ладно, Бог все с ним. Я по поводу выборов хотела. Мы проголосовали в интернет-голосовании. Я, муж и... Ну, все голосовали в интернете, но поскольку мы нам уже всем за 90, и мне, и мужу, и соседу тем более, мы решили, что так удобно. 1 числа, в среду, нам начались звонки каких-то странных наблюдателей. Причем начали звонки на мобильный. Вот мне интересно, откуда же они взяли ваши мобильные? Вот так мне интересно. Я сидела, думала... Единственное, что я могла вычислить, это совет ветеранов. Потому что больше нигде привязки к местности и к мобильному телефону у меня нет.
А что хотели? Что хотели?
Вы сами голосовали или кто-то за вас проголосовал? Может быть, вы не сами, а у меня же все голос же подводит. Они же мне орут в телефон, вы бабушку позовите.
Я им объясняю. Дай бог вам здоровья.
Но я это самая бабка. Нет, что вы мне говорите, у вас голос 60-летней женщины, что вы теперь повесится, что ли? Ну, и у мужа голос не старый. Ну, Рушан, он, правда, плоховат слышит, но они с ним, у него буквально, он только отключится звонок, штук 6 подряд, он уже не выдержал, послал.
Ну,
вот мне интересно, вот кто это звонил? Сказали, проголосовали по интернету, русским языком сказали. Я вроде еще пока ничего говорю, из мата не вышло, слава богу. И вот вы не представляете, штук 10 этих звонков каждого.
Спасибо.
Больше меня разозлили наблюдатели от партии «Голос». От какого-то там движения, что «Голос».
Ассоциация,
вот,
да.
Да. И вот я не знаю, вот кто? Только совет ветеранов. Сейчас вот эта вся бодяга закончится, пойду выясню.
Спасибо,
Анна. Это было так неприятно.
Спасибо, Анна. Но... Вот я советую, я не знаю, там захотите, посмотрите, в общем, да. Но можете найти легко, на самом деле, ролик, где представитель вот этой самой организации, господин Удод, Я видел вот где-то в телеграм-канале, по-моему. А он обзванивает своих людей в разных регионах. И там, знаете, все очень просто. А как там у вас обстоят дела с выборами, спрашивает он своих активистов. Они говорят, да вроде нормально, там вот... Нет, не нормально, мало нарушений. Вы что, не понимаете, что нарушений мало? А мне отчитываться надо. Как я буду отчитываться? В общем так, имейте в виду, что если ваш регион окажется в числе трех регионов с наименьшим числом нарушений, не получите зарплату. Вот так они и работают. Вот так они и работают. Так... Значит, где вот это вот сообщение? Сейчас, секунду. Я в 90-е годы ушел из Российской Академии Наук, так как зарплата равнялась единому проездному. Пришлось работать в храме, кинокомпании, писать статьи в разных журналах и где придется. Узнали много нового о жизни. Ну да, так и есть, да. Я в 90-е годы на Юго-Западной снимал, например, одну автостоянку, где было два охранника. Один был в звании генерал-майора, другой был в звании полковника. Оба были слушателями Академии Генерального штаба. Это вот чтобы не умереть с голоду, люди, которые учились в Академии, да? Вы понимаете, да? Генерал-майор, то есть это минимум комдив. А вот эти люди подрабатывали ночью охранниками автостоянки. Но этим же товарищам ты это же не расскажешь, правильно? Точно так же не расскажешь, как я однажды приехал. Есть такое местечко недалеко от Анадыря, называется Гудым. Гудым. Это было просто потрясающе. Там в свое время стояли ракетчики, а потом какой-то очередной наш перебежчик убежал, вот один вот из этой же, вот такого же плана товарищ убежал, значит, и рассказал о том, что стоят там ракеты. А там это Берингов пролив, и там рядом совсем уже территория Соединенных Штатов, там ракеты в свое время советские стояли. Ну вот после того, как он сдал всю эту информацию про ракеты, ракетчиков оттуда вывели и перебросили туда мотострелковую дивизию. И вот я с министром обороны, с Грачом Павлом Сергеевичем, мы прилетаем в Анадырь, там садимся в машины, едем через такой поселок, называется Угольные Копи. Я еще так, знаете, смотрю, прям вот горы такие, да, горы. Я говорю, надо же, как интересно, кругом равнина, вот куда ни посмотришь, вечная мерзлота, а тут у вас прям вот такая вот местность, да, горы сплошные. Мне говорят, да это этот самый, а это не горы. Я говорю, как не горы, это же самые настоящие горы. Да нет, это не горы, это просто мусор мы выбрасываем, а он так замерзает, и вот это вот все дело превращается в что-то такое, похожее на горы. И вот мы через эти угольные копи, значит, приезжаем в расположение мотострелковой дивизии в Гудыме. А в каких условиях жили наши офицеры? Ну, это описать невозможно. Вот эти вот панельные дома ужасающего вида на сваях, которые вбиты в эту вечную мерзлоту, и вот там вот живут офицеры с семьями. Зарплата командира дивизии... Это человек, у которого вот мне из Хабаровска только что там писал. Зарплата командира дивизии, генерала, ее хватало только на билет от Анадыря до Хабаровска. До Большой Земли долететь он не мог. Они называли Большой Землей, значит, ну, Москву там вот куда-то сюда, да. Можете себе представить, какие были зарплаты у всех остальных? Даже не буду рассказывать вам, на самом деле, что говорили мне эти люди, которые там вот жили и служили. Мы с ними общались. Это вот в таком состоянии была наша армия. Вот в таком состоянии была армия. Про армию вообще долго-долго вам могу рассказывать. И посмотрите сегодня, в каком состоянии наша армия. Да и не только армия. Посмотрите вообще, в принципе, по сторонам. Глаза протрите. Ладно, друзья, в общем, одним словом, я поздравляю всех с прекрасными результатами на голосовании. Это было здорово, это было здорово. Я почти не сомневался, что так или иначе большинство людей поддержит все это. Теперь давайте все-таки поменяем тему, потому что мы долго с вами можем говорить там по поправкам и вспоминать 90-е годы. Поменяем тему, поговорим про талибов. Я обещал вам рассказать историю одну. Почему я вспомнил эту историю? Потому что вот так вот начинались наши отношения с движением «Талибан». И сейчас я вам расскажу эту историю, и вы поймете, что на самом деле мы не можем договариваться с талибами. Мы можем заключать с ними какие-то там, я не знаю, может быть, договоренности. Но чтобы договариваться с ними по поводу того, чтобы они там убивали максимальное количество американских солдат, ну, это практически утопия. Итак, талибы. 96-й год, про талибов никто вообще ничего не знал. А это вот история, которая рассказывает о сентябре, октябрь 96-го года. А все, что мы знали тогда про талибов на тот момент, это то, что они захватили наш самолет и наш экипаж держали у себя в плену в Кандагаре. Фильм смотрели «Кандагар»? Но это вот ровно эта самая история. А потом летчики наши убежали из Кандагара. Ну, все же видели этот фильм. Они убежали из Кандагара и прилетели в Шарджу, в Объединенные Эмираты. И я туда летал за ними вместе с Виталием Игнатенко. Он тогда был первым вице-премьером российского правительства, генеральный директор ТАССа. Мы за ними полетели, значит, и мы их забрали у арабов. Это тоже была удивительная история, когда мы прилетели в Абу-Даби перед нашим самолетом, на котором было написано «Россия». Значит, перед нашим самолетом сразу они поставили перед самолетом и за самолетом топливозаправщики, для того, чтобы мой самолет, как говорится, не мог двигаться. И мы так удивились еще. Нас завели в здание, значит, VIP-отсек терминала в Абу-Даби. Золотая клетка. Вот мы там сидели несколько дней. Когда я спросил у Игнатенко, почему они вот так вот себя ведут и почему не привозят этих летчиков, он мне сказал, что, слушай, тут такая история. Они хотят, чтобы я от имени Российской Федерации дал им письменное заявление, сделал, ну, дал письменную бумагу, там подписал бумагу, в которой было бы сказано, что на стороне чеченских боевиков не воюют граждане Объединенных Эмиратов. А тогда у нас на Северном Кавказе шла вот эта вот вся чеченская история, и очень много арабов воевало, на самом деле, на стороне чеченских боевиков. И от Игнатенко они требовали, чтобы он официально, собственно, сказал, что граждан Объединенных Эмиратов среди в этих бандформированиях нет. А он говорит, а у меня нет этих полномочий, я должен запросить Москву, и поэтому сидим. Он запросил Москву по линии нашего посольства. И вот мы, значит, несколько дней сидели в этом терминале и ждали, когда придет ответ. И я помню, знаете, вот это вот градусов, наверное, 50 с лишним жара, мы, ну, в кондиционированном помещении, 50 с лишним градусов жары, ты выходишь из помещения, и тут же раз рубашка так, хопс, и прилипает к телу, моментально, вот так вот, раз, секунда, и все прилипает к телу, да, обливаешься потом. И вот я в очередной раз вышел, значит, покурить, и смотрю, едет, значит, несколько джипов «Ранглер». Это такие вот джипы открытые, знаете, да, вот как похожи на наш УАЗик. И в этих джипах, значит, сидят наши летчики вот в том виде, в каком их показывали так фрагментарно вот в этом самом фильме в Кандагаре. Вот с такими бородами все, в лохмотьях в этих ужасно. Я вбежал в здание терминала оператора, значит, быстро раз-раз начали снимать, как вот они вышли из этих джипов. Мы привезли там им одежду, форму эту летную. Это казанский экипаж был. Они переоделись, там приняли душ, переоделись, их постригли, очень привели в нормальное состояние. И Игнатенко в какой-то момент подходит и такой, типа, мне, идем, выйдем. Мы выходим из здания терминала. И он мне говорит, Москва дала добро, надо теперь составить нормальный текст. И вот мы втроем, сидя на взлетной полосе, значит, втроем это Игнатенко, я и наш посол в Объединенных Эмиратах, значит, начали придумывать текст этого заявления. А бланков нет, у нас ничего нет, и я дал блокнот. Раньше не было не то, что айфонов, с которым сейчас вот ходят все эти диванные аналитики, которые мне рассказывают, как я в 90-е годы отдыхал на ВГТРК. А даже ноутбуков не было. То есть мы с блокнотами ездили, да, и, собственно, текст писали ручкой там в этих блокнотах, текст репортажей. И вот я даю ему этот блокнот, а там, знаешь, как там невозможно оторвать этот листочек ровно. Там отрываешь, когда вот эти вот все такие вот корявые там концы этого листочка. И вот он пишет, значит, мы пытаемся, значит, сформулировать этот текст, а наш посол сидит, мы так на карачках все, и он сидит сразу на арабском языке, начинает все это дело писать. Написали, оторвали, и вот в таком виде я Игнатенко говорю, слушайте, а им пойдет вообще такая бумага? Он говорит, да другой нет, давай покажем. И мы, значит, эту бумагу арабской стороне передаем, они почитали, их это устроило, и они дали нам разрешение на вылет. И мы вылетели, прилетели в Москву, привезли этих летчиков. Но тот год, что они провели в Кандагаре, единственные люди, которые их сняли, это были российские журналисты, которые прохлаждались на ВГТРК. Это была съемочная группа российская, да, которая их сняла. Вот как, и в фильме, по-моему, тоже есть эпизод такой, да, когда к ним журналисты все-таки попадают. Сняли там этих летчиков. Больше ничего про талибов никто не знает. Вот я в сентябре 96-го года приезжаю в Термез, переходим афганскую границу, оказываемся в Хайратоне, это первый населенный пункт афганский на той стороне реки. Вот этот мост знаменитый, по которому наши войска выходили, да, и генерал Громов выводил наши колонны с флагами. Ну, по этому мосту, значит, переехали, оказались в Хайратоне. Хайратон на берегу реки, от него 40 километров по пустыне, и ты выезжаешь на трассу Мазари-Шариф-Кабул. Сворачиваешь налево, поедешь в сторону Кабула, а сворачиваешь направо, дорога идет на Мазари-Шариф. И вот мы сворачиваем в Мазари-Шариф, приезжаем к Абдул-Рашид-Достуму. Везли. На самом деле, это была странная такая поездка, по большому счету. А я рассчитывал за два дня, как говорится, обернуться, потому что прилетел самолет, и мы должны были просто довезти муку, сахарный песок, какие-то там телогрейки, там еще что-то. Ну, такая вот гуманитарная какая-то, генератор, электрогенератор, гуманитарная помощь. Простите. И вот мы приезжаем в Мазари-Шариф, все это дело отдаем. И нам говорят, слушай, мы здесь еще пару дней проведем в Мазари-Шариф. Ну, хорошо, все, что могли, сняли уже. Там и Хозрет Али, вот эта вот мечеть знаменитая. Ну, в общем, все, что могли, сняли. И я, значит, говорю там людям, которые, ну, с которыми мы приехали. Я говорю, ребят, я хочу отъехать в Кабул. Доеду до Кабула, сниму там какой-то репортаж, раз я уже здесь, да. И вернусь как раз к моменту нашего отлета. Абдул-Рашид Достум дает мне сопровождающего. Звали его Фарид, выпускник Львовского военно-политического училища. Значит, и вот мы с Фаридом, Абдул-Рашид Достум это лидер афганских узбеков. Он контролирует 6 северных провинций Афганистана, которые населены узбеками. И мы вот, значит, с Фаридом едем на машине. Нам дали этот джип, мы едем по этой дороге. Вдоль дороги стоят таджикские беженцы из Таджикистана, которые лопатами засыпают дыры в дороге, в асфальте. Просто грунтом раз засыпают, а потом они вот так вот берут лопату, как винтовку. Помните, раньше часовые стояли во времена, да, революции. Так. Вот они вот так вот лопату держат, да, и ты проезжаешь мимо по трассе, и они так вот тебе начинают честь отдавать. Ну и кто-то там им выбрасывает какие-то афгане, значит, в окошко. Вот приехали, значит, в Кабул, через Саланг переправились. А, я запомнил еще такой момент. Значит, Саид на Саланге, мы развернули наш спутниковый телефон размером в половину этого стола. Развернули спутниковый телефон, и он мне говорит, можно я позвоню, говорит, домой? Я говорю, домой это куда? Только что из дома. Он говорит, не-не-не, там типа в Союз. Он в Союз говорил. Я говорю, да, конечно, давай. А он набирает номер телефона и разговаривает с женой. И она ему говорит, Фарид, ты где пропал, что? А он, оказывается, приехал в Афганистан, у него жена, дети здесь. А он приехал в Афганистан на день рождения к брату, а началась, значит, вся эта история с талибами, которые неожиданно снялись с якоря, значит, в Кандагаре и тронули в сторону Кабула. Вот это вот движение никому неизвестное, по большому счету, и пошли в сторону Кабула. И вот Фарид, значит, звонит жене, говорит, да, я вот сейчас вот здесь вот застрял, там, ну, еще какое-то время я здесь побуду, а потом, значит, приеду, все хорошо, она, ну, я тебя люблю, он, я тебя тоже люблю, да, вот так вот они поговорили, мы приезжаем в Кабул, я стою в центре города, оператор снимает, перекресток, машины ездят, там вот это вот еще движение хаотичное такое, броуновское, да, ездят машины, и вдруг я смотрю, между домами идут танки. С белыми флагами. К тому моменту, пока мы добрались до Кабула, значит, ситуация уже развивалась каким образом? Талибы от Кандагара дошли до Кабула и остановились. Значит, правительство Бурхануддина Раббани, президента Афганистана, этнический таджик, это важно на самом деле там все, и Ахмад Шах Масуд, министр обороны в правительстве Бурхануддина Раббани. Они взяли оборону на южных подступах к Кабулу, заняли оборону. А на северных подступах к Кабулу держал оборону премьер-министр Афганистана Гюльбедин Хикметьяр. Тоже один из лидеров маджахедов, который с нами воевал. Они все с нами воевали там в свое время. И вдруг вот я говорю, смотрю, идут танки с белыми флагами. И я Саиду говорю, слушай, талибы что, парламентеров, что ли, прислали? Он говорит, каких парламентеров? Я говорю, ну, там, по-моему, танки ехали с белым флагом. А я не знал, что у талибов белый флаг. Их флаг, движение, он белого цвета. И, ну, действительно, он говорит, это талибы, надо отсюда уходить. И я понимаю, что если мы сейчас быстро не покинем Кабул, то у нас есть перспектива на год, как минимум, точно так же, как эти летчики, оказаться, собственно, в каком-нибудь зиндане у этих самых талибов. Что было дальше после новостей?
Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Да, еще раз добрый вечер. Продолжаем работать. Телефоны наши вы знаете. Работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот». Пока не звоните. Я постараюсь по-быстрому. Да, мы еще обменяемся мнениями. И он мне говорит, это талибы. Выяснилось, что Гюльбедин Хикметьяр снял свои подразделения, которые должны были, собственно, держать оборону Кабула, и перешел на сторону движения Талибана. И они вошли в город. Они вошли в город, и здесь началось самое-самое интересное. Да, что из себя представляют просто эти люди, чтобы вы понимали. Стали из домов выбрасывать книги, магнитофоны, телевизоры, радиоприемники, одежду европейскую, пиджаки там, ну вот-вот-вот. И все это полыхает на улицах Кабула, все это горит. Значит, из города в сторону Пулихумри, в сторону, там знаете как, там вот эта вот трасса, про которую я говорил, да, Кабул, следующий населенный пункт, это поселок Карабах, потом идет из крупных таких населенных пунктов Джабуль-Ас-Сарадж, и вот в районе Джабуль-Ас-Сараджа развилка налево в сторону Паншера уходит дорога в горы туда, а если дальше по трассе, то ты поднимаешься на Саланг, по этому туннелю, потом спускаешься, там Пулихумри, и понеслось дальше уже конечная точка, это вот Хайратон или же Мазари-Шариф из крупных населенных пунктов. И вот люди просто с семьями, с детьми на руках, все уходят вот по этой дороге, из города выходят. Мы с начальником охраны Ахмад Шахмасуда приезжаем в миссию ООН, где сидел Наджибула, и этот полковник, ну, они как бы звание имели, да, ну, все в таких вот, в национальной одежде. Джипы вот эти, Toyota, открытые джипы там с кузовом, да, с автоматчиками. Приезжаем, значит, в эту миссию ООН, и этот полковник на Джибуле говорит, талибы вошли в город, пока еще из города можно уйти, через вот южные окраины, пока можно выйти из города, мы тебе предлагаем с нами уйти, значит, туда на север или в Паншер. А Паншер — это вотчина, собственно, Ахмад Шахмасуда. Наджибула на это ему сказал, что нет, говорит, я никуда не пойду. Во-первых, я нахожусь на территории миссии ООН, и они сюда не войдут, это раз. А во-вторых, они пуштун, и я пуштун, поэтому мне ничего не будет. И он ошибся. Они ворвались на территорию этой миссии и повесили его на шлангах, из которых поливают воду, и на колючей проволоке. Он потом еще висел достаточно долго, там недалеко как раз от этой миссии. Мы снимаем по максимуму вот эту вот всю картинку, снимаем, и потом, значит, выезжаем из города, и вот эти вот толпы людей, ну вот картинки, помните про войну, да, когда вот беженцы заполоняют просто все дороги, поля, и вот сквозь эту толпу, значит, мы едем и выезжаем к Салангу. Полковник этот, охранник, начальник охраны Масуда мне говорит, в Паншер с нами? Я говорю, нет, я не могу в Паншер, мне нужно до Мазари-Шарифа, потому что, ну, наша делегация, с которой мы прилетели, она в Мазари-Шарифа, мне нужно туда. Он говорит, ну, давай. И мы попрощались, значит, я поднимаюсь по этому, значит, серпантину, въезжаем в туннель, а там в туннеле, туннель, когда только начался, все движение остановилось, и ну, просто жуть, то есть не пропускают как будто бы. И действительно, не пропускают, в туннеле стояли два танка Абдул-Рашид Достума. Он, чтобы не допустить вот это огромное количество беженцев на свою территорию, вот на территорию этих шести районов, поставил там два танка. Под Хайратоном, это вот этот населенный пункт, про который я говорил, который максимально близко, как говорится, вот к этому мосту находится, в поле стояли танки, наши танки, советские танки. Их было там столько, что ой-ой-ой, да, только вместо звезд, полустертые звезды, да, на башнях и номера, вместо них там было написано «Аллаху Акбар» белой краской. И вот два таких танка стоят в туннеле, и он просто остановил всю эту толпу. А талибы наступают на пятки, и они вот-вот должны тоже подойти, собственно, уже к перевалу, и появляется сам Масуд. Появляется сам Масуд, и он, значит, проходит между этими танками, проходит и начинает переговоры, значит, с командиром этнических узбеков, которые командуют узбекскими подразделениями, вот которые взяли, заблокировали непосредственно сам туннель. Он начинает с ними переговоры, и вот так вот один танк включает заднюю, значит, отъезжает, становится за первым танком, и вся эта толпа огромная, ну, в том числе и мы, значит, мы проходим на эту территорию. Приезжаем в Мазари-Шариф. Приезжаем в Мазари-Шариф, в резиденцию Абдул-Рашид Дустума. Это такая крепость, старинная крепость, вокруг крепости ров, Калаи-Джанги называется эта крепость, и мы приезжаем туда. И нам говорят, вот здесь самое интересное, нам говорят, что или сегодня, или завтра должны приехать представители талибов на переговоры. И они действительно на следующий день приехали. И что из себя представляли эти переговоры? Значит, большой зал в этой крепости, стоит огромный такой стол, вокруг стола стоят стулья, вот как на Востоке любят, там с золотом, с этой инкрустацией, резные такие дубовые стулья огромные, да? И, значит, приезжает делегация талибов, тоже на нескольких джипах они приехали, человек 30. Во главе делегации Молла Гаус. Молла Гаус, он был министром иностранных дел движения «Талибан». Значит, с одной стороны стола садятся Абдул-Рашид Достун, лидер узбеков Афганистана, рядом Ахмад Шах Масуд, лидер афганских таджиков, рядом Карим Халили, лидер шиитов Афганистана, Саид Мансур Надыри, лидер исмаилитов. А с этой стороны, значит, сидит напротив, прям сразу напротив Ахмад Шах Масуда, сидит Молла Гаус, и по бокам там еще 4 человека в афганской одежде, и я не знаю этих людей. Я и Гаус это первый раз увидел, но мне сказали, это Молла Гаус, да, вот он министр иностранных дел движения «Талибан», я еще удивился, думаю, у талибов там есть какой-то министр иностранных дел, да, вот он сидит. А рядом с ним, значит, какие-то вот люди в афганской одежде. И оператор мой ходит, вот это вот все снимает, эту картинку. И тут Молла Гаус говорит Масуду, он говорит, слушайте, вы афганец, вы афганцы, мы афганцы, мы сейчас с вами должны обсудить наши внутренние дела, а вот шурави ходят здесь, снимают. Шурави — это советские, они вот со времен нашей 40-й армии, значит, всех людей, которые приезжают из Советского Союза или из России, они так и продолжали называть шурави. Я неоднократно встречался с Ахмад Шах Масудом, был спокойный человек такой, ну, очень тихо всегда разговаривал, такой вот уравновешенный. Я первый раз в своей жизни увидел, как он взорвался. Он просто вскочил и стал ему кричать, этому Молле Гаусу, что, слушай, на, и это говоришь мне ты, сидишь, а с правой стороны от тебя сидит один пакистанский генерал, с левой стороны от тебя сидит другой пакистанский генерал, и ты мне говоришь, что мы, афганцы, сейчас будем обсуждать наши внутренние дела, и тебе не нравится, что шурави здесь ходят, снимают. И я узнал, кто эти люди. Рядом с Моллой Гаусом сидел министр внутренних дел Пакистана Насрулла Бобар. Это человек, который считается, и, ну, собственно, он и родил это самое движение «Талибан». Талибы появились на территории Пакистана. Вот в этих медресе, духовных школах, вот там вот их, собственно, в мечетях на территории Пакистана. И все это курировать под патронажем, собственно, Министерства внутренних дел Пакистана. И они сидели на этих переговорах. Ну, после того, как Масуд ему все это сказал, переговоры закончились, не начавшись. Эта делегация встает, талибов, они все с улыбкой, они же такие восточные люди, да, несмотря на то, что это злейшие враги, они все равно там с улыбкой все попрощались, вышли, сели в джипы и уехали. А оставшиеся люди, Абдул-Рашид Достум, Ахмад Шах Масуд, Карим Халили, Саид Мансур Надыри, у нас в кадре ВГТРК, это я вот тому деятелю пишу, да, который мне здесь рассказывал, что я прохлаждался в 90-е на ВГТРК. В кадре ВГТРК они создали так называемый Северный альянс, антиталибскую коалицию. Это ровно та самая коалиция и тот Северный альянс, который мы поддерживали в тот момент, когда американцы наносили уже удары по Афганистану. И они договорились о том, что они, значит, что Ахмад Шах Масуд, исмаилиты, шииты это личный состав, то есть это вот люди непосредственно. А Абдул-Рашид Дастум дает помимо людей еще и технику. Вот те самые танки и артиллерийские установки, которые были в его распоряжении, да. И что они начинают совместные боевые действия против талибов. И я приехал туда всего на 2 дня, а застрял там практически там на месяц. И мы с ними перешли в наступление. Перешли в наступление на талибов. И последняя точка, до которой я дошел, это был вот тот самый поселок Карабах, недалеко уже от Кабула, по прямой до Кабула было 14 километров, и там еще шла дорога на Баграм, на авиабазу, бывшая наша авиабаза, где американцы сейчас стоят. Я записал там интервью с Масудом, и он мне говорит, я хочу через вас, ну, других журналистов нет, мы оказались в нужное время, в нужном месте, и были одни, и больше никого. Я, говорит, хочу через вас обратиться к этим талибам. Значит, мы не пойдем на штурм Кабула, потому что наша столица и так за все годы вот этой вот войны, она в развалинах, да, если мы сейчас еще пойдем на штурм, то от нее вообще ничего не останется, мы не пойдем на штурм, но при этом они должны оставить город и уйти, пускай уходят к себе в Кандагар, и мы туда не зайдем, пускай, собственно, в Кабул войдут какие-нибудь ООНовские миротворцы. Я записал это интервью с ним. Я говорю, ну теперь я уезжаю, мне нужно, у меня огромное количество материалов, ситуация развивается каждую минуту, она меняется, и мне нужно уже это все выдавать в эфир. А мне для того, чтобы выдать это все в эфир, это я должен добраться хотя бы до какого-нибудь телецентра. Ближайший телецентр, как я думал, это в Термезе, то есть на территории Узбекистана, и мне нужно еще границу перейти. Он мне говорит, а может задержишь еще на пару дней, заедешь ко мне в Паншеры, я тебе покажу прямо вот в пещерах, у нас там сидят в Паншере пленные талибы, запишешь интервью с ними, если захочешь, они все пакистанцы. Я говорю, нет, я не могу, потому что если я делаю крюк через Паншеры, это еще как минимум на неделю, я застряну, да, поэтому мне нужно... В общем, вот таким вот образом мы с ним попрощались, и я уехал в Мазари-Шариф. Приезжаю в Мазари-Шариф. Приехали мы где-то в районе 3 дня, и мне нужно пересечь границу. А я знаю, что граница в 17:00, в 5 часов вечера, вот тот самый мост, граница с Узбекистаном, закрывается, причем физически закрывается. Там подходит пограничник узбекский, и на огромный амбарный замок просто шлагбаум закрывает, и на этом все, и до утра. А я в 3 часа в Мазари-Шарифе. Машины нет, ничего нет, надо как-то добраться. И я выскакиваю, значит, со своим оператором и с инженером спутниковой связи на дорогу, и мы останавливаем какой-то джип, значит, с аббревиатурой ООН на дверях. За рулем американка, женщина, испугалась, увидела нас, а мы уже такого вот вида мало отличаемся от маджахедов, тех же самых уже обросшие там, да. Мы прыгаем в этот самый джип, забрать ничего и не говорим, потом я ей ору, давай в этот самый, в Хайратон. Она, нет, я говорю, в Хайратон. И она привозит нас в Хайратон. В этом Хайратоне там наше консульство, которое было в Мазари-Шарифе, вообще консульство российское, базировалось в Мазари-Шарифе, но в связи вот с этой опасной ситуацией они переместились в Хайратон, то есть это максимально, как говорится, близко к границе, чтобы в случае чего сразу там за считанные минуты, как говорится, переехать на территорию Узбекистана. Наши дипломаты находят мне УАЗик афганского пограничного комиссара, водитель туркмен, афганец туркмен. И этот, значит, туркменский водитель меня вот по этим лабиринтам, помните вот эти вот фильмы там про Бусмачевича, мочей, когда глинобитные какие-то домики стоят, там, да, глинобитные заборы, это все лабиринты, пыль там, да, и он ориентируется там раз-раз, он по этим улицам оп-оп-оп-оп и вывозит меня к этому мосту. И мы подъезжаем к этому шлагбауму без 10:05. Проходим на территорию Узбекистана и подходим к пограничной будке. И, значит, с паспортами, я паспорта наши даю женщине, которая сидит, женщина-пограничница, узбекские погранвойска. Я даю ей наши паспорта, женщина русская. И она так, знаешь, швыряет эти паспорта обратно мне и говорит, завтра приходите. То есть как будто бы я просто в какой-то магазин пришел, знаешь, там опоздал, да? И там типа, приходите завтра. И она мне, завтра приходите. И меня это так вывело из себя, что я, в общем, пошел в наступление. И я ей кричу, я говорю, для того, чтобы сюда добраться, меня вначале вез из Кабула, значит, таджикский водитель, потом американская женщина, потом туркменский водитель, для того, чтобы русская женщина русские паспорта вот так вот вышвырнула, а она уже испугалась и не рада была, что это сделала. Она говорит, да я не могу вас пропустить, потому что лейтенант какой-то ушел и унес домой вот эту самую печать, которую нужно ставить в паспорт о том, что пересек границу. Деваться некуда, и мы на этом мосту переночевали. Холодрыга, жуть, река же под тобой, холодно. Переночевали и в 6 часов утра пересекли границу, приехали в Термез. Руководство телецентра нам говорит, мы не можем предоставить вам перегон, потому что для того, чтобы из Термеза вы что-то переслали, необходимо разрешение из Ташкента. То есть процесс затягивается. И мы там берем машину и едем вдоль афганской границы, уже по узбекской территории, на таджикско-афганскую границу и узбекско-таджикскую границу, значит, и переходим границу в Таджикистане, и оттуда уже начинаем отправлять эти самые материалы. Это я вспомнил почему? Потому что движение «Талибан», мы прекрасно знаем, что это за люди, кто стоит за этими людьми и какую идеологию они исповедуют и придерживаются. Эти люди не могут войти с нами, с Российской Федерацией, в какие-то договоренности, о которых говорят американцы. Это просто как минимум смешно. Я говорю, у нас могут быть какие-то ситуативные истории с ними. Это может быть. Но вот такого плана стратегические договоренности, это просто абсурд. Просто нужно понимать, с кем мы имеем дело. И откуда они появились, и что они делали, и какое отношение было всегда у Москвы к этому самому движению. Давайте обменяемся, значит, мнениями. Слушаю, у нас есть еще время, слушаю вас.
Роман Георгиевич, добрый вечер.
Ну, вы согласны со мной или нет?
Семен Никитович, Москва. Просто заслушаться возможно, ну, извините. Роман Георгиевич, посылайте всех лесом, всех этих критиканов, которые ничего не понимают, скажу помягче. Вот. Держите станцию, прекрасная станция, прекрасное, повезло, я считаю, радио вам говорит Москва, повезло.
Спасибо.
Не, как минимум, не хуже, чем Здоренко, не буду говорить дальше, надеемся на
спасибо лучше. Большое, вот. Спасибо.
Держите линию свою, не обращайте внимания, мало здоровья, удачи вам, по нашему христианскому обычаю, здоровья вам телесного и душевного.
Спасибо большое,
и
спасибо.
И гоните всех этих внутренних хорошо. Талибов, большевиков, марксистов, коммунистов, которые...
Хорошо, хорошо, спасибо. Мне пишет Михаил 5 семерок. У меня, где это, 2 соображения. Первое, движение «Талибан». Среди них львиная доля пуштунов. Они могут покупать оружие, умеют воевать, но убивать за деньги унизительно. Второе, мы за стабильность в Афганистане, за здравый смысл в политике Афганистана. Зачем нам платить за убийство американцев? Бред. Но это, я же еще раз говорю, совершенно верно, я с вами согласен. Если мы... Мы просто знаем, кто такие талибы, и мы четко понимаем, что если завтра тех же самых американцев там не будет, то, как вы думаете, они не превратятся в головную боль для нас? Превратятся еще как. Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы американцев там сейчас не было. Другое дело, что они сами заинтересованы в том, чтобы оттуда как можно быстрее уйти, и они прекрасно понимают, что они когда-то совершили ошибку, войдя туда. Потому что на сегодняшний день, знаете, как это выглядит? Любой американский военный городок, он обложен огромным количеством бетонных блоков. И они, по большому счету, даже перемещаясь из одного военного городка в другой военный городок, они очень сильно рискуют. И так уже на протяжении очень многих лет. Их просто убивают, взрывают и так далее, и так далее. И если их там не будет, как вы думаете, кому талибы, как говорится, в какую сторону пойдут талибы и в чью головную боль они превратятся? Следующий звонок. Алло, алло.
Алло, здравствуйте, Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
Очень люблю вашу передачу, спасибо вам огромное. Конечно, полностью с вами согласен. Тут американцы так уже палку перегнули, что это ни в какие ворота не лезет. Только вот мягкая, сильная... наша позиция, нашего руководства. Могли бы что-то пожестче им ответить, потому что это ужас какой-то.
Спасибо. Спасибо. Вот пишет 2692, там смешно другое. ГРУ башляло талибам через банки США. Слушайте, ну там смешно все изначально. Они даже, мне кажется, и не заморачиваются на тему, будет это выглядеть смешно там или не будет. Да, они просто говорят так, как говорят, да. Как вы правильно выговариваете все эти названия и фамилии? А, Денис пишет мне, не знаю, сам удивляюсь. Следующий звонок, добрый вечер.
Добрый вечер, Роман, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Если представить гипотетически, что такая задача нашей военной разведки действительно могла ставиться, то возникает вопрос, какая цель могла преследоваться?
Конечно.
А именно это не военная цель была бы, а политическая, которая должна была бы принести какую-то политическую выгоду той стране, которая могла ставить такую цель. Это похоже на ахинею. Ну какой смысл ставить нашим спецслужбам, пускай там через третьи руки, через десятые, цель и рисковать своим международным авторитетом, убивать американских солдат руками талибов на территории Афганистана. Какая-то глупость.
Сергей Алексеевич, ну они же не тормозят, вы же видите. На самом деле все смешно, да, и можно было бы посмеяться, если бы на самом деле мы не знали, что будет потом. Они же завтра просто не тормозя, как я говорю, возьмут, там примут действительно какой-то очередной пакет каких-то очередных санкций. Ну может это быть? Я допускаю.
Может,
я допускаю.
Может, да, да. Может иметь продолжение, да, они раздувают. Ну как Геббельс. Чем глупее, значит, тем массы больше поверят. Это вот в этом смысле. Они же обнаглели уже. Ну, как-то надо отвечать пограмотнее, наверное, порешительнее.
Надо, да, надо только понять как. Следующий звонок. Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Да, слушаю вас, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Роман Георгиевич, это Игорь, Москва.
Да,
два
Игорь.
Вопроса. Вот по поводу того, что вот они против наркотиков, вот говорят, что вот они там, значит, как-то каким-то образом препятствуют распространению наркотиков. Это первый вопрос. И второй. А помните, какая-то была информация, что они какая-то делегация талибов к нам приезжали?
Да, они приезжали. Они приезжали. И да, на самом деле, вот я же об этом говорил, на самом деле американцы в том числе хотели, чтобы мы каким-то образом, через нас каким-то образом там о чем-то договориться с теми же самыми талибами. Они к нам приезжали. Но это приезжали почему? Потому что Афганистан, ну вот так вот исторически сложилось, что так или иначе мы в теме. Мы изначально завязаны там, да, уже много лет там на афганскую историю. Плюс это и Таджикистан, это и Узбекистан, и в случае чего там, как говорится, это зона наших интересов, и мы понимаем, что, ну там и группировка наша стоит, да, в Таджикистане. Мы понимаем, что это... Наш тыл такой своеобразный, да, и поэтому, естественно, какую-то свою политику мы в этом регионе все равно проводим, и вот используя наши связи и вот наше влияние определенное там в этом регионе, пытались каким-то образом наладить мосты с этими талибами, но то, о чем говорят они сейчас, это абсурд, поверьте мне. Следующий звонок.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да.
Я хочу сказать, что талибы объединили страну, ликвидировали наркотики. И если сейчас придут туда американцы, скорее всего, будут бомбардировки, и талибы выбьют. А талибы сейчас все-таки национально-освободительное движение Афганистана. Это единственная сила, которая, так сказать, против, за свободу своей страны.
Угу. Ну, что значит, если придут американцы? Они никуда и не уходили для начала. Это раз. А можно и так посмотреть на это. Но вот кто-то правильно сказал, что костяк талибов — это пуштуны. Это правда. А это связи с Пакистаном. Пакистан — это тоже такая, знаете, своеобразная страна, у которой свои интересы. Пакистан взаимодействовал и продолжает взаимодействовать с теми же самыми американцами. ЦРУшники там работают, это железобетонно. Что касается других национальностей Афганистана, ну, слушайте, там есть еще и таджики. Их очень много. Там есть узбеки, их очень много. Там есть хазарейцы, ну, их не очень много, но, тем не менее, они там есть. Они объединили страну, справились с наркотиками. Может быть, но была же информация, на самом деле, что пока американцы находились, собственно, на территории Афганистана, ничего там особого не происходило с этими кокаиновыми плантациями. Другое дело, что я помню, когда я сам в Кабуле, на центральном базаре в Кабуле, там стояли прилавки, и, значит, в таких полиэтиленовых пакетах... продавались, вот прям в ряд вот так вот все лежало. Сахарный песок, стиральный порошок, крахмал, героин. То есть весь ассортимент, да, все похоже друг на друга, и все это продавалось. И при этом часть Афганистана находилась под контролем у тех же самых талибов, часть Афганистана находилась под контролем у таджиков, часть Афганистана контролировали узбеки. И каждый из них рапортовал, что они борются с наркотиками. А еще на базаре можно было купить маковые головки с такими, знаете, надрезами. Ведь как это происходит? Они берут маковые головки, собирают, мальчики там, девочки, женщины там и так далее, собирают маковые головки, потом берут такую вот железную штучку с двумя такими заусенцами, вот так ею проводят со всех сторон этой круглой маковой головки, сок собирают, а эти головки потом на базаре продают. И афганцы очень любят там завтракать семечками маковыми, сахарным песком, мешают, кушаешь, тонизирует, и в тонусе находишься на протяжении как минимум там половины дня. Посмотрим, посмотрим, к чему приведет вся эта история. Но мне кажется, вот как я уже сказал, что на самом деле, скорее всего, они сейчас формулируют окончательно эту позицию. И мы еще с вами увидим, как об этом будут говорить на каждом шагу все американские и не только американские средства массовой информации. И как все это может превратиться в какие-то очередные санкции против Российской Федерации. А то, что нужно отвечать, ну, кто с этим спорит? Другое дело, ну, вот как ответить? Будем думать, будем думать. Все, спасибо, встречаемся через неделю в этой студии, а я с вами, надеюсь, увидеться завтра в программе «Своя правда» на НТВ. Сейчас у нас новости, погода не очень, но, тем не менее, все равно на улице тепло. Всего хорошего вам.